Глава 20. Пятница, 1 апреля. Воскресенье, 3 апреля. Мириам Ву еще час отвечала на вопросы Сони Мудик. Под конец допроса появился Бубланский, молча сел и стал слушать, не говоря ни слова. Мириам Ву вежливо кивнула ему, продолжая разговаривать с Соней. Под конец Мудик взглянула на Бубланский и спросила, есть ли у него вопросы. Тот покачал головой. «Тогда я объявляю допрос Мириам Ву законченным. Сейчас 13:09». Соня выключила микрофон. «Мне кажется, что у вас с инспектором Фасте возникло какое-то недопонимание. Это верно?» — спросил Бубланский. Он не мог сосредоточиться, — хладнокровно заметила Соня Мудик. «Он просто дурак», — сообщила Мириам Ву. «У инспектора Фаста вообще-то много профессиональных достоинств, но для допроса молодой женщины он не самая лучшая кандидатура из наших работников», — пояснил Бубланский, глядя прямо в глаза Мириам Ву. «Не надо было мне поручать ему это дело. Прошу прощения». Мириам изумленно глядела на него. «Принимаю ваши извинения. Я и сама была с вами не слишком дружелюбна вначале». Бубланский только отмахнулся. «Не возражаете, если я вас еще о чем-то спрошу под конец с выключенным микрофоном? Пожалуйста». «Чем больше я слышу о Лизбет Саландер, тем больше недоумеваю. Портрет, который создается со слов знающих ее людей, никак не согласуется с тем, что вырисовывается из бумаг социального ведомства и судебно-медицинских заключений. Да? Не могли бы вы ответить мне на чистоту? Ладно. Психиатрическая экспертиза, проведенная, когда Лизбет Саландер исполнилась 18 лет, утверждает, что она умственно отсталая, и ее рассудок неполноценен. Бред. Лизбет может быть поумнее нас с вами. Она не закончила школу, и у нее нет табеля с оценками даже по чтению и письму. Лизбет Саландер читает и пишет намного лучше, чем я. А еще она любит сидеть и выводить математические формулы из алгебры, а я и понятия не имею, с чем ее едят, эту алгебру. Математические формулы — это у нее хобби. Бубланский и Мудик приумолкли. «Хобби?» — еще раз переспросил инспектор. «Какие-то уравнения. Я даже не знаю, что обозначают те значки». Бубланский вздохнул. Работник социальной службы написал заключение после того, как ее задержали в Танто-Лундине в обществе пожилого мужчины, когда ей было 17. Там дается понять, что она зарабатывала проституцией. Лизбет проститутка? Бред собачий. Не знаю, где она работает сейчас, но нисколько не удивилась, когда узнала, что она работала на Milton Security. А чем она зарабатывает, на что живет? Не знаю. «Она лесбиянка?» «Нет. Мы занимались сексом, но это не значит, что она лесбиянка. Мне кажется, она и сама не знает, к кому у нее склонность. Я бы предположила, что она бисексуальна». «А то, что вы пользовались наручниками и всяким таким, не значит ли, что у Лизбет Саландер садистские наклонности? Как на ваш взгляд?» «Мне кажется, в этом деле у вас недопонимание». Наручники используются при ролевой игре и не имеют отношения к садизму, насилию или агрессии. Это просто игра. А она когда-нибудь проявляла насилие по отношению к вам? Куда там? Это скорее у меня доминирующая роль в наших играх. И Мириам Ву мило улыбнулась. Собрание, проведенное в 3 часа дня, выявило первые серьезные разногласия в расследовании. Бубланский подвел краткий итог достигнутого до сих пор, а затем заявил, что чувствует необходимость в расширении рамок следствия. «С первого же дня мы сконцентрировали все усилия на поисках Лизбет Саландер. Подозрения к ней в высшей степени серьезны по объективным причинам. Но наше представление о ней встает в серьезное противоречие с тем, что говорят о ней знающие ее лица. Ни Арманский, ни Блумквист, ни Мириам Ву не признают, что она может быть психически больной убийцей. Поэтому я хочу, чтобы мы несколько расширили границы своих представлений и начали размышлять о двух совершенно разных преступниках или о возможности, что у Саландер был сообщник или что она лишь присутствовала при убийствах. Предположение Бублански вызвало бурные дебаты, в которых непримиримыми оппонентами инспектора выступили Ханс Фасте и Сони Боман из Milton Security. Оба апеллировали к тому, что самое простое объяснение чаще всего оказывается правильным и что гипотеза об альтернативном подозреваемом попахивает конспирологией. Может быть, Саландер и не была одна в этом деле, но у нас нет абсолютно никаких следов соучастника. Можно, конечно, пойти по полицейскому следу Блумквиста, кисло предложил Ханс Фасте. Единственным, кто поддержал Бублански в этих дебатах, была Соня Мудик. Курт Свенсон и Яркер довольствовались краткими замечаниями, а Никлас Эриксон из Милтон молчал, как рыба во время всей дискуссии. Наконец поднял руку прокурор Экстрём. «Бублански, я правильно вас понял, что вы не собираетесь исключать Саландер из числа подозреваемых?» «Конечно, нет. У нас же есть отпечатки ее пальцев. Но до сегодняшнего дня мы только и делали, что искали ее мотив, да так ничего и не придумали. Теперь я хочу, чтобы мы начали думать и в других направлениях. Может быть, было замечено несколько лиц? Может, как оно ни странно, это имеет отношение к книге о секс-торговле, которую писал Даг Свенсон. Блумквист прав, что несколько лиц в книге могли бы иметь мотив для убийства». «И что вы хотите сделать?» — спросил Экстрём. «Хочу, чтобы два человека начали поиски других возможных убийц. Пусть этим займутся Соня и Никлас». «Я?» — удивленно переспросил Никлас Эриксон. «Бублански решил, что тот подходит как самый молодой из группы и, возможно, самый способный к нестандартному мышлению. Ты будешь работать с Мудик. Посмотрите снова все, что имеется в нашем распоряжении, и попробуйте поискать что-то, что мы пропустили. Фасте, Курт Свенсон и Боман будут продолжать поиски Саландер. Это главная задача». «А что делать мне?» — спросил Яркер Хольмберг. «Занимайся адвокатом Бьюрманом. Еще раз осмотри его квартиру. Посмотри, не пропустили ли мы чего-то. Вопросы есть? Вопросов не было». «И еще. Мы не будем оповещать, что появилась Мириам Ву. Может быть, она еще что-нибудь сможет рассказать, а я не хочу, чтобы в нее вцепились журналисты». Прокурор Экстрём объявил решение, что они все будут работать согласно плану Бублански. «Что ж», — сказал Никлас Эриксон, взглянув на Соню Мудик, «раз ты из полиции, решай, что мы должны делать». Они стояли в коридоре у конференц-зала. «Мне кажется, надо еще раз переговорить с Микаэлем Блумквистом», — ответила она. «Но сначала я должна кое-что обсудить с Бублански. Сегодня у нас пятница, скоро конец рабочего дня. В субботу и воскресенье я выходная, так что приступим к работе в понедельник. Подумай в выходные над материалом расследования». Попрощавшись, Соня пошла к Бублански, который в этот момент прощался с прокурором Экстрёмом. «Можно к вам на минутку? Садись». Я так обозлилась на Фасте, что была просто вне себя. Он сказал, что ты его ударила. Я так понял, что у вас что-то случилось, потому и пришел к вам с Ву извиниться. Он утверждал, что я хочу остаться наедине с Мириам Ву, потому что тащусь от нее. Я думаю, что не слышал этого, но могу классифицировать это как оскорбление сексуальными домогательствами. Будешь писать заявление? «Нет, он уже получил от меня плюху, с него достаточно». «Ладно, я рассматриваю это как провокацию с его стороны. А то как же? У Ханса Фаста трудности с сильными женщинами. Это заметно. А ты, женщина, сильная и отменный полицейский. Спасибо. Но лучше бы тебе не распускать руки с коллегами. Это больше не повторится. Я пока что не успела просмотреть письменный стол Дага Свенсона в «Миллениуме». С этим мы и так затянули. Иди лучше домой, отдохни, а в понедельник мы займемся этим с новыми силами». Никлас Эриксон остановился у центрального вокзала и выпил кофе в Джорджи. Теперь он совсем пал духом. Всю неделю он только и надеялся, что Лизбет Саландер не сегодня-завтра схватит. Окажи она сопротивление при задержании, глядишь, все могло бы кончиться тем, что какой-нибудь ретивый полицейский ее застрелил бы. Это был предел его мечтаний. Но Саландер все еще на свободе. Мало того, Бубланский начал говорить об альтернативных преступлениях. Хорошего в таком развитии событий мало. Сначала не повезло оказаться под началом у Сонни Бомана, самого большого зануды во всем Милтоне, лишенного какой-либо фантазии, а теперь командовать им будет Соня Мудик. Пожалуй, она больше всех сомневалась, что убийца — Саландер. Возможно, и Бубланский от нее этим зарядился. Интересно, констебль Бубла дрючит эту чертову куклу? Меня бы это не удивило. Он же просто бобиком перед ней скачет. Из всей следственной группы у одного Фаста хватает пороху говорить то, что он думает. Мелькало у него в голове. Утром они с Боманом съездили на короткое совещание с Арманским и Фрэклондом в Мильтоне. Поиски шли уже неделю и не принесли никаких результатов. И Арманский был раздосадован тем, что никаких объяснений убийством, похоже, не найдено. Фрэклонд предложил хорошенько подумать, нужно ли Милтон Секьюрити и дальше участвовать в расследовании. У Бомана и Эриксона могли бы быть и другие задания вместо бесплатной помощи полиции. Подумав минуту, Арманский решил, пусть Боман и Эриксон продолжат действовать одну неделю. Если и она окажется безрезультатной, задание полностью прекращается. Значит, у Никласа Эриксона оставалась еще неделя, прежде чем доступ к расследованию для него будет закрыт. Он не знал, чем бы теперь заняться. Через минуту он достал мобильник и позвонил Тони Скала, внештатному журналисту, обычно поставляющему всякую билиберду в мужской журнал, которого Никлас пару раз встречал. Эриксон поздоровался и сказал, что располагает информацией о расследовании убийств в Эншеде, пояснив, как случилось, что он внезапно оказался в центре одного из самых напряженных полицейских расследований последних лет. Скала, как и ожидалось, тут же клюнул, потому что мог воспользоваться случаем и продать сенсационный материал в какую-нибудь крупную газету. Они условились встретиться за чашкой кофе через час в кафе «Авеню» на Кунгсгаттен. Главной внешней особенностью Тони Скала была невероятная тучность. «Ты можешь получить от меня информацию, если выполнишь два условия. Валяй, начинай. Прежде всего, в тексте не должно быть упоминаний о Милтон Секьюрити. В расследовании мы на роли консультантов, и если Милтон будет упомянут, могут заподозрить, что это я слил информацию. Вообще-то, это тоже новость, что Саландер работала на Милтон. Ну, уборщица или кем-то в таком роде, — отмахнулся Эриксон. Никакая это не новость. Дальше. Второе условие в том, что своим текстом ты должен создать впечатление, что источник информации — женщина. А это зачем? Чтобы увести подозрения от меня. Ладно, а что у тебя есть рассказать? Только что объявилась одна лесбиянка, подружка Саландер. Ух ты! Та, что прописана на Лундагаттен и которая столько времени пропадала? Да, Мириам Ву. Ну как, стоит это чего-нибудь? А то! И где она пропадала? За границей, и утверждает, что об убийстве вообще ничего не слышала. А она входит в число подозреваемых? В настоящее время нет. Сегодня она была на допросе, ее отпустили 3 часа назад. Вот как. А ты ей веришь? Врет, как сивый мерин. Что-то она знает. Ладно, поройся в ее прошлом. Она и Саландер занимались садомазохистским сексом. А это точно? На допросе она сама призналась. А при обыске в ее квартире мы нашли наручники, кожаную амуницию, плетку и другие прибамбасы. Плетка была небольшим преувеличением, даже, можно сказать, ложью, но китаёза наверняка и с плетками поигрывала. «Ты не шутишь?» — спросил Тони Скала. Паоло Роберто был в числе последних посетителей библиотеки, когда та закрывалась. Всю вторую половину дня он просидел, изучая от первой до последней строчки все, что было написано об охоте за Лизбет Саландер. Павший духом и растерянный, Паоло Роберто шел по Свеавеган. Голод привел его в Макдональдс, где он заказал гамбургер и уселся в углу. Лизбет Саландер, убийца трех человек, это не укладывалось в голове. Уж никак не эта маленькая, щуплая, странная девчонка. Весь вопрос в том, должен ли он что-то предпринять в связи с этим, и что именно. Мириам Ву добралась до квартиры на Лундагаттен на такси. Глазам ее предстал разгром, учиненный в ее недавно отремонтированной квартире. Посудные шкафы, гардеробы, коробки и ящики комодов были полностью опустошены, а их содержимое рассортировано. По всей квартире оставались следы порошка, применяемого для снятия отпечатков пальцев. Ее интимные сексуальные игрушки горой лежали на кровати. Насколько можно было предположить, ничего не пропало. Прежде всего, Мириам позвонила в дежурную мастерскую по замкам в Сёдермальме и заказала новый замок. Рабочие обещали прийти через час. Она включила кофеварку и покачала головой. «Лизбет, Лизбет, во что тебя угораздило влипнуть?» — подумала она. Достав мобильник, Мириам набрала номер Лизбет, но услышала лишь, что абонент недоступен. Она долго сидела за кухонным столом и все пыталась посмотреть в лицо реальности. Та Лизбет Саландер, которую она знала, не была психом и убийцей, но, с другой стороны, Мириам не слишком хорошо ее знала. В кровати Лизбет была, конечно, страстной, но иногда, в зависимости от настроения, могла быть холодной, как рыба. Мириам решила не делать никаких выводов, пока не встретит Лизбет и не получит от нее разъяснения. Почувствовав, как подступают слезы, она решила заняться уборкой, и на это у нее ушло несколько часов. К 7 часам вечера у нее уже был новый дверной замок, а квартира выглядела жилой. Мириам приняла душ и только уселась на кухне в халате восточного типа с черно-золотым рисунком, как в дверь позвонили. Открыв дверь, она увидела необычайно полного небритого мужчину. «Здравствуйте, Мириам. Меня зовут Тони Скала, я журналист. Вы не могли бы ответить на несколько вопросов?» Стоявший рядом фотограф тут же ослепил ее лицо вспышкой. Она подумывала, не применить ли ей удар двумя ногами в прыжке, то, что называют дропкик, и одновременно нанести удар локтем в лицо. Но сообразила, что фотографии ее действий будут еще более эффектны. «Вы были за границей с Лизбет Саландер? Вы знаете, где она?» Мириам Ву захлопнула дверь и закрыла на новый замок, в то время как Тони Скала приподнял крышку почтовой щели и просунул палец. «Мириам, рано или поздно вам придется иметь дело с прессой. Я могу вам помочь». Она сжала ладонь в кулак и треснула по почтовой щели, а затем услышала, как Тони Скала завыл от боли. Затем закрыла и внутреннюю дверь, легла в кровать и зажмурилась. «Ну, Лизбет, я тебя придушу, как только доберусь до тебя». Во второй половине того дня, когда Микаэль ездил в Смода Ларио, он посетил еще одного потребителя секс-услуг, которых Даг Свенсон назвал по имени в своей книге. Всего за неделю Блумквист навестил 6 из 37 человек. Последний, кого он видел, судья на пенсии, жил в Тумбе. В свое время он председательствовал на нескольких процессах, касавшихся проституции. Этот отошел от шаблона. Ничего не отрицал, не угрожал и не умолял о пощаде. Он без обиняков признал, что да, трахался с восточноевропейскими шлюхами. Нет, раскаяния он не испытывает. Проституция — вполне достопочтенная профессия, и сам он лишь оказал услугу девушкам, став их клиентом. Когда в 10 вечера Микаэль проезжал через Лильехольм, раздался звонок от Малин Эриксон. «Привет», — поздоровалась Малин. «Ты видел в сети утренние завтрашние газеты?» «Нет, а что?» «Домой вернулась подруга Лизбет Саландер». «Что ты говоришь? Кто?» «Мириам Ву, лесбиянка, что живет в квартире на Лундагаттен». «Ву», — подумал Микаэль. На двери стояла «Саландер Ву». «Спасибо, я нахожусь по дороге домой». Мириам Ву наконец-то сняла жакет и выключила мобильник. Новость о ней появилась в завтрашних утренних газетах в сети в половине восьмого вечера. Вскоре ей уже звонили из Aftonbladet, а через 3 минуты из Expressen с просьбой о комментариях. Телевизионная программа новостей «Актуэльт» упомянула ее, не называя по имени, а к 9 вечера уже не меньше 16 репортеров из различных средств массовой информации попытались хоть что-нибудь из нее вытянуть. 2 раза ей звонили в дверь. Мириам Ву дверь не открыла и погасила все лампы в квартире. Следующему журналисту, собравшемуся приставать к ней с вопросами, она была готова заехать по физиономии. Наконец, включив мобильник, она позвонила приятельнице, жившей неподалеку у Хорнстулли, и попросилась переночевать. Мириам проскользнула через дверь подъезда на Лундагаттен 5 минут до того, как к нему подъехал Микаэль Блумквист и впустую позвонил в квартиру. Бубланский позвонил Соне Мудик в субботу утром в начале 11-го. Она спала до 9, потом немного поиграла с детьми, пока муж не взял их на прогулку купить, как обычно, субботнюю карамель. «Ты читала сегодняшние газеты?» «Нет еще. Я проснулась 1 час назад и занималась с детьми. А что случилось?» «Кто-то из следственной группы сливает информацию прессе». «Да, это все время случается. Несколько дней назад кто-то разгласил результат судебно-медицинского заключения Саландер. Это был прокурор Экстрем. Ну да». «Да, ясно, как божий день, даже если он этого никогда не признает. Он старается подогреть интерес к этому делу, потому что ему оно выгодно». Но на этот раз не он. Какой-то журналист по имени Тони Скала говорил с одним из полицейских, и тот разболтал ему кучу всего о Мириам Ву, в том числе детали, о которых шла речь на допросе вчера. «Мы ведь договорились об этом до поры помолчать, а теперь Экстрем весь кипит. Вот черт!» Имя источника журналист не выдает, лишь характеризует его как человека, занимающего одно из центральных мест в расследовании. «Вот дерьмо», — выругалась Соня Мудик. В одном месте статьи источник назван местоимением «она». Соня 20 секунд молчала, пока смысл сказанного не стал очевиден. В следственной группе она была единственной женщиной. «Бубланский, я ни слова не сказала ни одному журналисту. За пределами коридора отделения полиции я ни с кем расследование не обсуждала, даже с мужем. Я тебе доверяю и ни на секунду не поверю, что информацию сливаешь ты. Но, к сожалению, в это верит прокурор Экстрем. Ханс Фаста в выходные на дежурстве и вовсю подкидывает намеки». Соня Мудик почувствовала, что ее покидают силы. «Что же теперь будет? Экстрем требует отстранить тебя от расследования, пока не прояснятся обвинения против тебя. Но это же дикость. Как я могу доказать? Тебе ничего не надо доказывать. Это будет делать тот, кому поручено разобраться. Я знаю, но... Вот черт! А сколько времени займет это разбирательство? Разбирательство уже проведено». «Что?» «Я спросил. Ты ответила, что информацию не разглашала. Значит, мое расследование закончено, и мне только остается написать рапорт. Увидимся в понедельник в 9 утра в кабинете Экстрема и зададим вопросы. Спасибо, Бубланский. Ладно, мелочи. Но проблема остается. Знаю. Если информацию слила не я, значит, это сделал кто-то другой из группы. У тебя есть кто-то на подозрении? Чисто инстинктивно я бы назвала Фаста. Но все же не думаю, что это он. Я, пожалуй, с тобой одного мнения. Но Ханс может быть и редкостным мерзавцем, а вчера он как следует разозлился». Если время и погода позволяли, Бубланский с удовольствием ходил на прогулки. Так он мог хоть как-то двигаться. Он жил на улице Катарина Бангата в районе Сёдермальм, что было неподалеку как от редакции «Миллениума», так и от «Милтон Секьюрити», где Лизбет Саландер раньше работала. Впрочем, это было близко и от квартиры на Лундагаттен, где она жила. До синагоги на Санкт-Паульсгаттен тоже было рукой подать, так что в субботу утром он обошел все эти места. Жена составила ему компанию на первую часть пути. Они с Агнес были женаты уже 23 года, и все эти годы он оставался верен ей без малейшего отступления. Они ненадолго зашли в синагогу и поговорили с раввином. Бубланский был польским евреем, а семья Агнес, та ее часть, что выжила в Освенциме, приехала из Венгрии. После синагоги они пошли порознь. Агнес отправилась в магазин за продуктами, а ее муж продолжил прогулку. Ему хотелось остаться наедине с собой и подумать о нелегком расследовании. Он критически осмыслил все действия, предпринятые начиная с Великого Четверга, когда материалы расследования только легли на его стол, и не смог найти существенных погрешностей. Одной из ошибок было то, что он сразу же не послал кого-нибудь в редакцию «Миллениума» просмотреть бумаги на письменном столе Дага Свенсона. Когда дошли руки и до этого, что он сделал сам, то оказалось, что Микаэль Блумквист уже там похозяйничал, и бог знает, что он успел прибрать. Другой оплошностью было то, что они прозевали покупку автомобиля Лизбет Саландер. Правда, Яркер Хольмберг сообщил, что в машине ничего интересного обнаружено не было. Так что, если не считать промашки с машиной, расследование проводилось с безукоризненной тщательностью.